обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея.
Господин Стравинский, очень рад.
Мое почтение, господин Дисней.
Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
Увольте, не дам и не хлебну.
Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
Весьма прискорбное событие.
Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
Лично я ничего не подписывал.
Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
Да.
По всей Америке?
Да.
Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы. Болтают на разных наречиях. А над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерцо», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
Обожаю вашу жар-птицу.
Кажется, еще остались билеты.
Я бы из нее сделал шикарный фильм.
Занятная мысль.
Так давайте обсудим.
Возможно, когда-нибудь.
Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
Вы находите?
Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
Даже стиль не мой.
Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
В будущем это все равно будет Прокофьев.
Да вы упрямец.
Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
Музыка высший сорт.
Благодарю покорно.
У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
Конфетку?
Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим, провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, Давайте отщелкаем вас со Стоки. Сейчас гляну расписание».
«Что такое Стоки?»
«Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете».
«Имею удовольствие».
«Мы зовем его Стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги».
«Не предвижу возможности пусто-соваться».
«Эх, Стоки будет только в среду. Он у нас орел. Всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы».
«Великие покойники и я. Сбылись мечтания».
«Никаких мечтаний. Полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете».
«Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался».
«Не ослышались. Мы провели целое расследование, привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тиранозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь».
«Позвольте минуточку. Битва динозавров?»
«Битва динозавров».
«Под мою весну священную?»
«Ну да, красотища! Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные, дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным, да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало-начал».
«Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах».
«Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал. Здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное».
«Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили».
«Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?»
«Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский».
«Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?»
«Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей».
«А он о вас очень хорошо отзывается».
«Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. Весна священная, балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое».
«Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка».
«Довесочек? Фишка?»
«Ну да. Одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум!» «Как это называется?»
«Та-да-та-да-бум? Глиссанда». Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает $5000. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13-м году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллионов с четвертью. Но главное, «Фантазия» прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых тактов. Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
Balanchine and Stravinsky? Absolutely.
У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
The music gives him the idea.
Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
So the first one that I know was Apollo. Da-ri-da-da. Pa-pam-pam-pam.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон, Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
No ballerina ever told Balanchine.
Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал. Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая».
And I'll make you dance crazy.
Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, «Агон».
Agon wasn't composed.
«Агон» не был написан Стравинским, в том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист», и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Стравинским. В октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчина встречали с необыкновенной помпой. Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчина ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами». При Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину». Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался в очень раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем второй брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, этой же болезнью была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок в траве. Именно туберкулез покосил часть этой семьи.
У Юрия Федоровича было две дочери, я так понимаю.
Две дочери, Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича, и Татьяна, которая была, если Ксения Юрьевна была архитектором тоже, по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдий» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 1962 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Столько всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела поехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных, на различных других мероприятий в июне. Я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем, но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
После войны в 1945 году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь с Игорем Федоровичем, к сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо, ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору товарищ Шостакович, потому что в ответ он пишет: «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игорю Федоровичу в феврале 1947 года, но ответ не получила. И вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась. Началась холодная война, поэтому такие концы немножко пропали.
Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна до того, как она уехала во Францию в 1922 году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20-е годы она стала коммуналкой. Но Стравинскому никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире размещалось 5 человек, 2 семьи. Нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдворены из дома. И все их комнаты были заперты. И в записках Ксении Юрьевны назывались: «Ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах». В этих двух это как раз были те самые комнаты, которые в реальности принадлежали семье Ксении. И в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он отлично отбивался.
То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правильно сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, которую я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот для чего.
Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», — сказал он однажды. А еще сказал так: «Мою музыку лучше всего понимают дети и животные». Возвращение Игоря Стравинского в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.